Дорогие братья и сестры, нашу программу на православном радио продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами сегодня продолжим говорить на тему «Не спеши языком», а тема у нас, так если углубиться в нее, будет правильно называться «Об ошибках детской речи», да?
Да, Валентина Федоровна, говорить о речевых ошибках нам с вами не впервой, и некоторые наши передачи, рубрики «Не спеши языком», эта рубрика посвящена русскому языку, нашему культурно-речевому поведению. Так вот, некоторые передачи в нашей рубрике «Не спеши языком» уже были посвящены этой теме. Но вот сегодня я предлагаю поговорить не просто об ошибках речевых, а об ошибках в детской речи. Я думаю, что многие наши радиослушатели являются папами, мамами, бабушками, дедушками, и, может быть, им будет не бесполезно подумать над этой проблемой. Ну, что такое речевая ошибка? Любая речевая ошибка – это нарушение языковой нормы. Например, нужно говорить «ляг», а человек говорит «ляж», нужно сказать «хотим», а человек говорит «хочем», это и будут речевые ошибки. Но все родители, все бабушки и дедушки знают, что в детской речи бывают какие-то особенности, ошибки, такие, которые взрослые не допускают. Ну вот, например, Ваня, 2 года 8 месяцев, говорит: «Папа, давай гвозди молотить». Или девочка 3 лет говорит: «Смотри, как папа гвоздь крепко пригвоздил». Или вот еще ребенок 3 лет говорит: «Мама, смотри, какой малюсенький ежик, он еще не колючится». Вот о таких ошибках мы поговорим. О таких, но не только о таких. Дело в том, что специалисты по детской речи, есть такая даже область лингвистики, она называется онтолингвистика. Онтогенез – это становление отдельной языковой личности. Так вот, лингвистика детской речи или онтолингвистика – это такая специфическая область лингвистики, область языкознания, которая изучает проблемы становления языковой личности, она рассматривает различные детские неологизмы и так далее. Так вот, в лингвистике детской речи выделяют ученые ошибки системные, ошибки просторечные и ошибки композиционные. И вот об этих ошибках я сегодня родителям хочу рассказать. Итак, системные ошибки. Что это такое? Мы с вами должны хорошо понимать, что существует в языке система и норма. Надо это себе очень хорошо представить, что в языке есть система, есть норма. Что такое система языка? Система языка – это вся совокупность его возможностей, вся совокупность возможностей, которые предлагает нам язык. А норма – это конкретная реализация этой системы. Ну вот, например, образовать сравнительную степень от прилагательного «красивый» можно так, сказав «красивее», «красивее» и «красивше». Вот это все возможности, которые предлагает нам система. Но норма здесь только одна – красивее. То есть это конкретная реализация системы, которая на данном этапе развития языка признается лучшей, образцовой, нормативной. Так вот, система человека владеет раньше, чем нормой. Именно поэтому маленький ребенок скажет: «Мы к дедушке ездили на метре». Или: «Я буду зубки чистить, чтобы они больше становились». Или: «У меня нет цветных карандашов». Или: «Почему все люди радуются?» Ну, мы здесь видим, да, что везде все эти формы образованы неправильно. Хотя с точки зрения системы здесь как раз-таки все правильно. Ведь мы же говорим «на автобусе», «на трамвае». Значит, ребенок, усвоивший систему раньше, чем норму, он, конечно, будет говорить «на метре». Но метро – несклоняемое существительное, и в этом смысле оно является исключением. Но исключения все эти ребенок усвоит позже. Больше. Почему не белее, а больше? Да потому что есть больше, меньше
лучше.
И
лучше, да, и ребенок, конечно, уже эту модель хорошо знает. Так вот, значительная часть детских речевых ошибок, которые ребенок допускает в раннем возрасте, это как раз-таки результат его прямолинейного следования системе. А вот норму он будет усваивать в процессе своего дальнейшего развития. Поэтому вот этот феномен детских словечек, которые нас так умиляют, то, что лингвисты называют детскими неологизмами или детскими инновациями, они как раз и связаны вот с этим обстоятельством. Сначала система, потом норма. Овладение нормой, безусловно, происходит под влиянием той речевой среды, в которой растет и развивается малыш. И, конечно же, под влиянием, в первую очередь, речи взрослых. И происходит усвоение нормы благодаря нашей врожденной языковой способности. Это даже вот такой специальный термин в онтолингвистике – языковая способность. Она у каждого человека врожденная. Еще говорят о языковом чутье или о чувстве языка. Это чувство языка есть у каждого из нас. И это необъяснимая наша способность в такой короткий срок овладеть речью – это, конечно, чудо. И не случайно такой знаток детской речи, каким был Корней Чуковский, говорил о том, что это настоящее чудо детской психической жизни. Потому что ведь ребенок приходит в этот мир, умея только кричать. То есть он буквально как иностранец, он не знает ни одного слова. И вот проходит какие-то 3-4 года, 3 года, и это уже практически он говорит так же, как мы, владеет всеми формами нашего языка. Итак, ребенок приходит в этот мир, умея только кричать. Через какие-то там недели, месяцы ребенок начинает гулить, еще через какое-то время у него появляется лепет. К концу первого года жизни в его речи мы слышим лепетные псевдослова. К полутора годам и к концу второго года жизни он уже бойко лопочет на своем детском языке, который ученые называют автономной детской речью. То есть такой речью автономной, да, которая понятна только вот ему и тем, кто с ним находится каждый день. Потому что люди, которые не включены вот в контекст, в этот дискурс этой семьи, они, конечно, многого не
ничего
понимают.
Ничего не поймут, поймут,
что
да?
Он там лопочет на своем автономном детском языке. Взрослых удивляют речения, в которых очевидно стремление ребенка найти внутреннюю форму слова. Что значит найти внутреннюю форму слова? Это значит по-своему ответить на вопрос, почему мы так говорим. И вот я сейчас постараюсь привести такие примеры, которые иллюстрируют этот тезис. Ну вот, например, Настя 6 лет говорит: «У нас дома целое кладбище пальто». Воспитательница спрашивает: «Как кладбище?» Девочка говорит: «Ну, клад. Много пальто бабушка шьет и продает». Угу. И вот мы видим, как эта шестилетняя девочка объединяет слова «клад» и «кладбище». И делает она это так, как делаем мы, взрослые, когда подбираем слова одного корня. Но в современном русском языке эти слова мы вряд ли бы посчитали словами однокоренными. Но мы могли бы их объединить на основе внешнего сходства. Хотя, если бы мы обратились к этимологии этих слов, то мы бы поняли, что исторически это действительно родственники, потому что и слово «клад», и слово «кладбище» восходят к глаголу «класть». И в этом смысле это наша девочка права, потому что в данном случае детская этимология совпала с научной. Вот детская этимология – это такое очень интересное явление, которое обязательно, непременно сопутствует процессу овладения ребенком лексикой родного языка, в процессе его становления как языковой личности. И эта самая детская этимология, она проявляет себя по-разному. Но вот наиболее изучен, самый такой типичный способ, что ли, ее проявления, это такой способ, как переосмысление и переделка слова. Ребенок переделывает слово и придает ему такую огласовку, которая для него имеет смысловую мотивировку. Ну вот, например, валерьянку он называет болерьянкой. Балерьянка. Валерьянка, балерьянка. Ну почему? Я думаю, как можно понять? Валерьянка – это лекарство. Лекарство – это там боль, врач, аптека, какие-то такие ассоциации. Да? И поэтому валерьянка – что-то непонятное. А вот балерьянка – это то, что пьют, когда там что-то болит. Или, скажем, вентилятор ребенок называет вертилятор.
Вертится,
тоже, да? Вертится. Это детская этимология, это переосмысление, переделка слова таким образом, чтобы оно получило какую-то смысловую мотивировку. «Мне поставили приливку», говорит Ксюша, 5 лет, 7 месяцев. «Мне поставили приливку». Ну вот прививку, наверное, ей не очень понятно, а приливка, ну прилили же ей что-то, медсестра. Миша, 5 лет, называет турник словом «трудник», наверное, потому что на нем трудно подтягиваться. Девочка Нина, 5,5 лет, курочку рябу называет курочкой корябой, ведь она корябает землю. Летняя Полина, увидев рисунок подруги, говорит: А Настя нарисовала креветку. Ну, не креветку, которая в море, да, живет, а креветку, да.
Кривую ветку?
Нет.
Нет?
Маленькое кривое яблочко.
А, креветка.
Она нарисовала креветку. Маленькое кривое яблочко. Известно, что форма языка усваивается раньше, чем его содержание. И вот ребенок, еще не владея в полной мере родным языком, не зная очень многих слов и их значений, тем не менее с большой легкостью оперирует различными суффиксами, понимает их значение. Например, воспитательница спрашивает у Оли, шестилетней, откуда у тебя эти ранетки? А девочка отвечает, а я знаю, где растет эта ранетница, ранетница. Но она не говорит, я знаю, где это растет яблоня, а говорит, это ранетница. Ну, почему она так образует, придумывает это слово? Наверное, она уже осознает значение суффикса «ниц», потому что есть в языке и сахарница, и чернильница, и хлебница, и мыльница, и конфетница. Или вот воспитательница спрашивает у детей, кто пашет землю. Ну, наверное, она предполагает, что дети скажут, там, трактористы или крестьяне. Mm-hmm. А вот мальчик отвечает, пашисты. Пашут пашисты. Потому что, хотя он и не знает, возможно, этих слов, тракторист, там, колхозник или кто-то еще, но он уже хорошо знаком со словообразовательным значением суффикса «ист», который означает человек по роду занятий, может быть, по профессии, журналист, велосипедист, гитарист и так далее. Поэтому кто пашет землю, по мнению этого Дениса, пашист, пашисты. «Я точно буду танцовкой», утверждает Саша, пятилетняя. И в этом случае она соединяет два слова «танцорка» и «танцовщица», которые она, возможно, слышала. И вот «танцорка» и «танцовщица» у нее превратилась в «танцовку». Очень распространено такое явление в детской речи, которое лингвисты называют расширением лексического значения. Ну, я, чтобы было понятно, приведу пример. Девочка говорит, мамочка, посмотри, как я топчу муку руками. Топчу муку руками. Ведь в литературном языке, во взрослом языке, в нормативном, топтать – это давить ногами.
Ногами.
Да, но у девочки это просто давить, потому что, видите, топтать муку руками, значит, она расширяет значение этого глагола. А вот мальчик, это уже младший школьник, пишет, «Барсик подрос», это он про котенка, «Барсик подрос, у него выросла густая щетина». Ну, конечно, он тоже расширяет значение слова «щетина», потому что он ведь не хотел нам сказать, что у его котенка выросла короткая жесткая шерсть, напоминающая свиную. Так ведь? Для него щетина – это шерсть вообще, любая шерсть. Очень интересно наблюдать за тем, как дети образуют сравнительную степень от существительных, что, конечно, в нормативном языке невозможно. Мы знаем, что сравнительную степень можно образовать, например, от качественного прилагательного. Большой – больше, высокий – выше, сильный – сильнее, быстрый – быстрее. Но вот посмотрите, как мальчик образовал сравнительную степень от существительного. Дима, 6 лет. Он говорит, смотрите, какие дружные кошка с собакой. Люди бывают сорнее. Сорнее. Это, эту форму, конечно, оказиональную, ненормативную, она образовала от существительного ссора. И в этом слове он чувствует вот этот смысловой компонент качества. Это что-то плохое. Это какое-то явление плохого качества. И поэтому, конечно, для него сорнее – это вполне нормально. Образовано от существительного ссора, что, повторю, конечно же, невозможно в языке взрослом, нормативном. Очень большое количество детских ошибок связано с так называемыми ослышками, то есть с неразличением слов, близких по звучанию. Но мы, взрослые лингвисты, назвали бы это паронимическим смешением, когда смешиваются похожие слова паронимы, паранамазы, ну, например, такие как «калека» и «коллега». Да? Mm-hmm. Или там смертный, смертельный. Ну вот посмотрите, как мальчик Дима, 6,5 лет, допускает такую ошибку, связанную со слышками. Паронимическое смешение. Он говорит, вот если у кого глаза нет, называется коллега. Конечно, путает слово коллега с коллегой. А вот Илья, 4 лет, говорит, у меня от сладостей на руках деликатес. Конечно, имея в виду диатез. Таня, 5 лет, говорит, поливай меня копчиком, им же удобнее.
Не копчиком.
Копчиком, да. Вот. Но также очень интересно наблюдать за тем, как дети заполняют так называемые лакуны. Лакуна – это такое белое пятно на лексической карте языка. Я постараюсь объяснить. Вот понятие есть, а слово, которое бы назвало это понятие, в языке нет. Это вот называют лингвисты лакунами. Ну вот, например, в немецком языке есть слово «geschwister». Оно означает «дети одних родителей», «братья и сестры, дети одних родителей». Мы понимаем, что это такое, но вот у нас эквивалента нет. В русском языке нет одного слова, которое бы называло
«детей одной семьи». Да?
Да. Угу. Такого общего у нас нет слова. Или так же, как, скажем, в некоторых европейских языках, там в английском, нет таких слов, как русские, эквивалента слова «кипяток», «самовар», «борщ», «тамада».
У них это, сени.
Да, это у них свои лакуны, у нас свои. И мы эти лакуны заполняем, вот когда возникает такая необходимость. Например, у нас есть глагол «приземлиться», это опуститься, сесть на землю. Когда там космонавты опустились на Луну, то
ну,
у нас...
парашютист,
да, у нас возник неологизм «прилуниться». «Примарситься» нет, потому что еще никто не сел на Марс, но, может быть, когда-то такой глагол возникнет. Так вот, девочка, смотрите, говорит, смотри, какая бабочка прицветочилась. Это она заполнила лакуну. Мы понимаем, что есть такое явление, бабочка села на цветок, но у нас нет глагола.
Одного слова нет.
Нет,
да?
Она его придумала. Или вот, например, Илья 3 года 7 месяцев говорит, вот ты, папа, какой, где гантельничал, там и бросил. Гантельничал, наверное, занимался гантелями.
Спортом, да.
Бабуля, убери за своим папой. Вот есть вот такие дети, так говорят. Иногда... В детской речи мы наблюдаем причудливые контаминации, когда они два слова объединяют в одно. Например, мне очень нравится слово «мясольничек», «мясольничек». Здесь и мясо, и рассольничек. Или, например, «подхализа». Это и «подхалим», и «подлиза» в одном слове. И вот девочка примеряет, ей 6 лет, Настя, примеряет рюкзачок школьный и говорит, «Бабушка, я похожа на школоклассницу». Здесь у нее и школа, и первоклассница. Все объединилось в одном слове. Заметным явлением в речи дошкольника является так называемая металингвистическая деятельность. Металингвистическая мета, то есть вторичная. Это такая деятельность, да, кстати сказать, пик этой металингвистической деятельности, расцвет этих способностей у ребенка приходится на 4 года. Но, разумеется, этим возрастом не ограничивается. Так вот, в период расцвета металингвистических способностей дети уверенно толкуют слова, дают оценку тому, что они слышат от взрослых, могут даже взрослых поправлять, говорить, бабушка, нельзя сказать «сяло», нужно сказать «села». Вот, и поправляют взрослых и своих сверстников. И, конечно, в этот период нужно особенно активно заниматься развитием речи ребенка и обогащать его словарь. Хотя мы знаем, что развивать речь ребенка нужно всегда, и с самых первых дней его жизни надо с ним разговаривать. Но это немножко другой вопрос. И вот по поводу металингвистических способностей, по поводу того, как дети уже умеют рассуждать по поводу слов. Вот мальчик 6 лет ему, он говорит, смотрите, какой у меня камень гладкий, а дома у меня есть нервяной. Воспитательница спрашивает, почему нервяной? И вот интересно, как он отвечает. У него такие полосочки, как нервы. Интересно, правда?
Да.
Иногда они обнаруживают удивительную способность, изобретательность, я бы так сказала. То есть, не найдя нужного слова, они все-таки пытаются выразить свою мысль и используют доступные им средства. Вот один Слава, такой мальчик, 6 лет 2 месяца, он говорит, у нас позади этого дня окошко само открылось, позади этого дня. Наверное, он хотел выразить понятие «вчера», позади этого дня, я думаю, что это «вчера». Но вот, не найдя этого слова, он таким описательным способом выразил свою мысль. А вот Лиза, 5 лет, увидев стаканы, стоящие после обеда на подносе, говорит «целая стая стаканов». И вот этим словом «стая» она выражает идею «много». Иногда даже и какие-то у них образные средства в речи. Вот Павлик 4,5 лет, 5 месяцев, на вопрос, что такое колодец, смотрите, как отвечает. Это домик для воды. Правда, интересно? Очень интересные глагольные междометия, которые образуют дети. Мы знаем, что в нашем языке есть такие глагольные междометия. Например, бац, бряк, бултых, хлоп. Эти слова, глагольные междометия, они передают значение ультрамгновенного действия, то есть что-то очень быстрое, что-то неожиданное. Так вот, дети тоже придумывают свои глагольные междометия. Я приведу примеры. Девочка говорит: бутылка грох и разбилась. А вот еще говорит девочка: я ключиком верть, а пружинка лоп и сломалась. Или она говорит: я такая зоркая, зор и нашла гриб. Ну вот, конечно, можно восхищаться такой изобретательностью, зор и лоб, и верть. То есть ей нужно сказать, что все произошло очень быстро, неожиданно. То есть она этот гриб долго не искала, а вот раз увидела и сразу нашла. И я такая зоркая, зор и нашла гриб. Если мы зададимся вопросом, как все это происходит, то, наверное, самым общим ответом будет такой: подражание и творчество. С одной стороны, они подражают взрослым, а с другой, собственно говоря, откуда они берут этот речевой материал, а с другой стороны, проявляют творчество, креативные способности. И творчество и подражание – это главные движущие силы, которые позволяют ребенку в столь короткий срок овладеть родным языком. Теперь у нас такой вопрос сугубо прагматический. А нужно ли, так сказать, бороться вот с этими ошибками, системными ошибками? А ведь это системные ошибки, мы об этом сказали в самом начале нашей беседы. Ведь если эти системные ошибки связаны с тем, что ребенок неравномерно усваивает систему и норму, то вывод какой? Эти ошибки с возрастом должны исчезнуть сами собой. Отчасти это так и происходит, и такой ответ будет справедливым. Но вот опыт показывает, что все-таки не все системные ошибки с возрастом исчезают. Поэтому все-таки, наверное, поправлять нужно, но делать это, может быть, даже и незаметно для ребенка, или как-то с улыбкой, как-то мягко. Но вот как мать учит ребенка, ведь она его не посадит перед собой и не преподает ему урок русского языка. А вот типичная ситуация. Мама и малыш рассматривают книги, книгу с картинками. И вот мама, показывая на картинку, говорит: это кто? И девочка отвечает: Миська. А мама говорит: правильно, мышка. Она же не говорит: ты неправильно сказала. Вот, правильно, мышка. И так это повторяется много раз, пока артикуляционные возможности ребенка, его уровень когнитивного, речевого развития не достигнет того уровня, когда он уже сможет произнести это слово правильно.
Да. Как взрослый.
Или,
да.
Например, мальчик приезжает с папой из сада и говорит: мамочка, посмотри, какие мы тебе привезли баклажаны. А мама говорит: ой, какие хорошие баклажаны. И таким образом она его так поправляет косвенным образом. И, кстати, вот все эти баклажаны, это вот тоже такое заметное явление в детской речи, это тоже та детская неправильность, которая связана с перестановкой звуков и слогов, и это ученые называют метатезой. Ее механизм не до конца ясен, но это очень распространенная такая неправильность, когда дети говорят телевизор вместо телевизор, гофли вместо гольфа, ну и так далее. Все мы такие ошибки знаем. Ну вот, а теперь мы переходим к другим ошибкам. Значит, если мы решили, что особенно-то бороться не нужно системными ошибками, ну так, мягко поправлять, то все-таки есть такие ошибки, с которыми нам надо бороться. И это, конечно, ошибки просторечные и композиционные. Итак, просторечные ошибки. Мы как-то говорили с вами о том, что есть просторечие, но я напомню, что просторечие – это такая область действия национального языка, которая, просторечие, с одной стороны, граничит с диалектами и жаргонами, а с другой стороны, через разговорную речь, просторечие граничит с литературным языком. Но, конечно, просторечие – это внелитературная форма, ненормативная форма бытования национального языка. И Просторечие, конечно, является отрицательным фактором, который воздействует на формирование детской речи. И просторечные ошибки, которые усвоены ребенком в детстве, в семье, в каком-то там детском коллективе, они, конечно, с трудом изживаются. Ну вот, например, одежа девочки вся сложена в порядке. Так говорит девочка-школьница. Одежа девочки вся сложена в порядке. Или она говорит, я решила вскипятить чай вместо вскипятить чай. Просторечными в детской речи могут быть не только слова, но и значения, в которых они употребляют слова. Но мы знаем, что в просторечии слово «обратно» часто используется в значении «опять». И вот мальчик говорит, а я обратно пятерку получил, то есть снова. Конечно, это просторечие. Просторечие в детской речи может проявлять себя и в синтаксисе. Например, мальчик говорит, когда я прихожу со школы, сразу иду гулять с собакой. Ну, видно, так дома говорят со школы, а ведь надо говорить не, из школы.
Не из школы.
И вот все эти ошибки, которые мы слышим в речи школьников, нагинаться вместо нагибаться, сымать вместо снимать.
А вот трамвай, некоторые трамвай, говорят, это тоже, да, к этой же серии?
Это, конечно, просторечие.
Просторечие.
Это происходит расподобление звуков, диссимиляция, лингвисты называют. Трамвай. Видите, рядом соседствуют звуки «м», «в», и оба они губные. «М» губно-губной, а «в» губно-зубной. И вот переход от губно-губного к губно-зубному очень трудный. И когда звуки имеют одну природу, то происходит расподобление. И, конечно, мне легче сказать «транвай», «тран-н». Это переднеязычный нёбный, а «в» – это губно-зубной. И, конечно, здесь артикуляция легче
просто, да, произносить это,
да,
слово.
Да, вот все эти диссимилитивные процессы, типа лаборатория, там,
да-да-да, вот лаборатория из той же, да.
Это вот как раз просторечное явление.
Причем взрослые даже уже,
да,
укореняется это во взрослой речи.
Так вот, Валентина Федоровна, все эти нагинаться вместо нагибаться, сымать вместо снимать, взади вместо сзади, спечь пирог вместо испечь. Вот то, что мы слышим в речи школьников, я часто слышу, конечно, это они все принесли из семьи. Все эти свои просторечные ошибки,
конечно,
они принесли из семьи.
А вот ведь, знаете, вот еще слово «тубаретка» произносит.
Да.
Не «табуретка»,
да,
допустим, а «тубаретка».
Да.
Это из какой области?
Это тоже просторечное,
просторечное
такое явление. Это метатеза, перестановка слогов, звуков.
Тубаретка.
Тоже характерная.
Тубаретка.
Тубаретка, да.
Вместо
или
«табуретка».
«Полувер» вместо «пуловер». Это все просторечные явления. Вот в данном случае это метатеза. И то, что и в детской речи бывает, и в речи малограмотных взрослых.
Ну, это все из семьи.
Да,
уже.
Это все идет из семьи. И просторечные ошибки, они всегда более устойчивые, чем ошибки системные. Ну вот, и, конечно, и мы сказали о том, что просторечные ошибки, они живучие, и избавляться от них очень и очень трудно. Ну вот я еще приведу несколько примеров, чтобы показать. Вот анахронизмы очень часто мы слышим в речи школьников. Шабашкин работает в суде. Шабашкин – это из повести Дубровский. Но в то время не говорили «работает», говорили «служит». Поэтому такую ошибку называют анахронизмом. Зарплата у Хлестакова была маленькая. Но все-таки не зарплата, а жалование. У Тараса Бульбы уже кончились патроны. Вот все эти слова – это все не что иное, как анахронизмы. Они свидетельствуют о бедном словарном запасе ребенка, может быть, о каких-то проблемах в речевом развитии. Часто они разрушают фразеологизм. Вот одна девочка говорит, он делал это, скрипя сердцем, скрипя, то есть как будто сердце его скрипело, в то время как мы знаем, что есть фразеологизм скрепя сердце, то есть
слово скрепить,
да,
его
сделать крепким. Вот, это искажение связано с народной этимологией, это явление широко представлено в просторечии, и ребенок слышал в семье скрипя сердце. Ну и, наконец, Валентина Федоровна, давайте поговорим о так называемых композиционных ошибках, которые тоже встречаются часто в речи детей и в устной, и письменной, и связаны они с построением текста. Например, Петя, он всегда опаздывает в школу. Вот здесь композиционная ошибка связана с тем, что ребенок дублирует подлежащее. Петя, он, надо что-то одно оставить.
Одно что-то оставлять.
Да. Или у меня вчера был день рождения, но Костя даже не поздравил. меня пропущенная речевая недостаточность. Хотя большинство детей скажут, не у меня вчера был день рождения, а у меня вчера было день рождения. И так говорят взрослые. Это такая типичная ошибка, это, конечно, тоже влияние просторечия. Композиционные ошибки, они связаны с тем, что у ребенка не развита так называемая оперативная память. Оперативная память – это такая кратковременная память, которая длится несколько секунд, и она необходима человеку в процессе порождения речи. Что это значит? Это значит, что когда мы строим нашу речь, порождаем высказывания, то мы одновременно должны удержать произнесенный текст и упредить то, что мы должны произнести, чтобы каким-то образом завершить начатую фразу. И эта оперативная память, она действует, ее механизм приблизительно такой: удержал, упредил, сбросил, удержал, упредил, сбросил. И так мы продвигаемся, когда говорим. А вот у ребенка это может быть оперативная память очень слабо развита, и поэтому он испытывает затруднения в процессе порождения речи. И начав говорить предложение, имея в виду одну модель, он заканчивает его, имея в виду другую модель. Например, мой любимый герой – книга Пушкина «Дубровский». Он начал говорить «мой любимый герой», теперь надо сказать «кто?»
Дубровский.
А закончил так, как будто бы, да, он говорил о книге. С этой неразвитостью оперативной памяти и, безусловно, с бедным словарем связана такая распространенная композиционная ошибка, как дублирование смысловых компонентов высказывания или тавтология. Например, у Пушкина в Михайловском была целая библиотека книг. Библиотека книг – это, конечно, дублирование смысловых компонентов. Очень часто мы наблюдаем такую ошибку, когда ребенок, строя фразу, пропускает в нем какое-то важное смысловое звено. Например, когда я подбежал к забору, он был высокий. Получается, что когда он не подбегал, забор был низкий, а когда он подбежал, он стал высоким. Здесь пропущено смысловое звено «то увидел». Когда я подбежал к забору, то увидел, что он был высокий. Кстати сказать, малограмотные взрослые тоже допускают подобные ошибки. Думаю, не нужно нам убеждать самих себя в том, что огромное значение имеет речевая среда, в которой формируется ребенок. И если дома говорят «с Москвы», он приехал, а не из Москвы, «подскользнуться», а не «поскользнуться», «маленький мышь» вместо «маленькая мышь», то ребенок, конечно, усваивает эти формы и будет говорить и писать неправильно. Еще в который раз повторю, роль речевой среды чрезвычайно велика. Конечно, это дело школы формировать грамотность и синтаксическую, и лексическую, и орфографическую, и всякую другую, но мы видим, что школа не всегда справляется со своей задачей, и особенно в последнее время у нас много претензий к школьным учителям и в целом к системе преподавания. Поэтому хорошие родители, думающие родители, конечно, должны понимать, насколько важна эта роль в формировании правильной речи, выразительной речи их ребенка. Ведь хорошая речь и речевое мастерство – это то, что позволяет человеку состояться в профессии, почувствовать свою какую-то полноценность, считать, то, что делает человека полноценным членом общества. Но как можно ставить вопрос о речевом мастерстве, если в речи отсутствует элементарная правильность? И, по-моему, я уже как-то говорила об этом в одной из передач, но, может быть, еще раз повторю, что в науке о детской речи, в онтолингвистике есть такое понятие, как «input». В переводе с английского слово «input» означает «ввод информации», «информация на входе». Так вот, «input» в детской речи – это тот океан слов и интонаций, в котором ребенок плавает с самых первых дней его жизни. И речь окружающих людей – это как раз и есть тот самый input, то, что мы буквально вводим в компьютер ребенка. Ну, конечно, компьютер в переносном смысле.
То есть то, что вводится, да, input все-таки, input, да?
То, что вводится. Вот он родился, и мы уже в его сознание вводим и слова, и формы. И
то есть от нас это вот зависит, как
вести. Питается нашим словом, и другого у него нет инпута. И поэтому, конечно, мы должны осознать, насколько важен этот фактор инпута и насколько важен фактор качества этого инпута. А ведь многие взрослые, не секрет, ведут при детях разговоры, которые совершенно не предназначены для детских ушей. Говорят, да он еще маленький, он ничего не понимает. И даже бронятся при детях, осуждают ближних, кричат. Я уж не говорю об употреблении вульгарной мата при детях. И дети все слышат, и вот этот инпут их питает, можно так сказать.
Ну да, они просто считают, что это норма уже, ну, та самая среда, которая, собственно говоря, их и взращивает,
конечно,
да, получается.
Конечно, и потом, ну, в общем-то, в какой-то мере эти люди вырастают обделенными и несчастными людьми, потому что их ум был напитан не тем, чем должен был быть напитан. И вот я не помню уже, где прочитала вот какую вещь. Четырехлетнего малыша спрашивают, каким ты хочешь стать, когда вырастешь? И мальчик, не задумываясь, отвечает, сексуальным. 4 лет. Он вряд ли понимает,
он вряд ли
такое,
понимает значение.
Он это уже слышал. Ведь понимаете, включенный телевизор – это фон, на котором он растет и развивается. И разговоры взрослых – это фон, на котором формируется его…
На тот самый инпут.
Да, это тот самый инпут. Поэтому, конечно, мы вот поговорили об ошибках системных, композиционных, просторечных. Это все хорошо, принять информацию к сведению, но при этом надо задуматься, что все-таки насколько важна наша роль как родителей вот в том, как мы формируем наших детей и внуков. И завершая нашу передачу, Валентина Федоровна, я позволю себе процитировать книгу, которая мне очень-очень нравится. Ее автор — протоиерей Артемий Владимиров. Это прекрасная мемуарная проза, она называется «С высоты птичьего полета». И там он пишет о своем детстве, о маме, о бабушке. И вот посмотрите, как трогательно он завершает свою книгу. «Миром правит любовь», — пишет протоиерей Артемий. «Это хорошо чувствуют дети, нося в своем чистом сердце теплоту любви. Что ожог от огня, что укус от змеи, то для них резкое и грубое слово, сказанное в состоянии раздражения взрослым человеком. Как весенние цветы вянут и умирают от внезапного заморозка, так и младенческая душа повреждается, оказываясь в среде людей, исполненных злобы. Нет большего нравственного преступления, чем искалечить ребенка сквернословием, разрушить его личность истериками, вспышками ненависти, битьем, ну и так далее. И он говорит, что напротив, в спокойной и доброжелательной атмосфере дети расцветают и обнаруживают дивную красоту своих неиспорченных сердец. Но мне кажется, уже лучше не скажешь.
Да, конечно. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня мне приняла участие ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова, доктор филологических наук, профессор. И говорили мы, как всегда, тема у нас одна, не спеши языком, да. Но конкретно, если сказать об ошибках в детской речи. Да. Не надо нам таких ошибок, надо исправляться. Исправлять их. Да, исправлять нами, взрослыми. Спасибо вам большое.